Так, ну хорошо. Значит, что-то сегодня меньше всегда на экране. А, нет, вот Алекс здесь, я вижу. Все равно не все, которые в тот раз были, сделали ту шубу. Снова не на экране. Ну и новые тоже появились. Хорошо. Значит, сегодня мы, как это ни странно, двинемся вперед. 38-е занятие из цикла «Три книги жизни». Или просто «Три книги», я уж не помню. Значит, в каком-то смысле это не движение вперед, а наоборот, глубокое возвращение назад. Почему? После тех праздников Рошана, после Тишрей, начался вот этот зум. И, значит, вот начало занятие про три книги жизни, что они были открыты Рош ха-Шану. Потом мы как-то ушли несколько в сторону, углубление, понимание, что такое жизнь. Там заодно говорили много про Яков и Исав. Много было. Вот было, оказывается, 37 занятий. Ни мало, ни много. И вот сейчас мы в преддверии Рош ха-Шаны и возвращаемся к той же самой геморе, с которой начали. Про три книги, которые будут открыты вот очень скоро. Про это сегодня пойдет речь. Ну, поскольку было почти год перерыва между этими двумя занятиями, первым вот этим, я, конечно, должен прочесть снова эту гемору. Это гемора Рош ха-Шана, 16-й лист, вторая сторона. Идет ссылка на Рабби Йохана. Рабби Йохан сказал, «Шлоша сфарим, нифтохим бе Рош ха-Шана». Три книги открываются в Рош ха-Шана. Имеется в виду первый день году. Одна шел цадиким геморем, законченных праведников, полных праведников, и одна решеем геморем, законченных злодеев, и одна для бейнуним, для средних. Ну, читаем дальше. Шел цадиким геморем, нехсовим лаутер. Те, которые, та книга, которая для полных цадиким, туда записывают и запечатывают, подпись ставят моментально. Лахаим для жизни. Решаем геморим. Там тоже пишут и запечатывают моментально. То есть нет этих 10 дней разборки. Ну и записывают Лемиса на смерть. А со средними там другая история. Ну, пока опустим, какая, что мы сегодня до них не доберемся. Но, значит, на каком занятии мы к ним тоже придем. Я планирую на следующем, но не очевидно. Так вот, значит, со средними идете дни разборки, куда их записать, к жизни или к смерти. Здесь возникает целый ряд вопросов сразу. Первый вопрос – кто такие полные праведники? Цадиким геморим. Равно как кто такие решаем геморим. Но даже если мы это поймем, кто бы они ни были, что на самом деле интересно знать, так, вроде бы какой бы группе человек ни принадлежал, в конце концов он умирает. Так оно заведено. А тут написано «записано к жизни». Дальше решаем. Злодеи законченные. Но они могут прекрасно, значит, пережить этот год и еще 10 других, как известно. Никуда не деваются. Временные картинки. Непонятно. То есть то, что написано в Геморе, не отвечает той реальности, которая есть. Но это если понимать Гемору буквально. Что, конечно, не надо делать, это уже мы выяснили. Выясняли много раз. Тогда вопрос, а что за этим стоит? Дальше интересно так разобраться, а что за книги такие? Вопросов много по тексту Гемора. На самом деле здесь мало что понятно. Что понятно, вот какое-то есть разделение людей на три группы. Это вроде просматривается сразу. Какие названия даны, это уже тут проблемы будет. Кто говорит Цадик Гамур, абсолютный праведник. Ну, сейчас мы будем разбираться во всем этом. Только что мы сделаем? Мы будем разбираться, не исходя из общих каких-то представлений о том, что хорошо и что тогда плохо, что мы уже не дети, а пойдем и будем изучать текст Геморы, как обычно делаем. Попробовать в самой Геморе ответить, найти ответы на все эти вопросы, которые были поставлены. Что-то вот стиль Геморы. Не просто декларировать что-то. Это так, для первого прочтения. И для детей, которые могут сидеть в Ешиве, кстати. Ничего не меняет, ничего. Но, значит, там вот есть и ответы. Их только надо уметь, значит, прочитать. Давайте читать. А Гемора приводит мнение О, минутку. А, это я не то смотрю. Умар Раби Овен. Раби Овен – это один из амароев. Амароем. То есть это уровень авторитета Геморы самой. Значит, он сказал… Майкро, откуда Раби Йоханан вывел эти три книги? Это первое, что его интересует. Что за пасук? Он спрашивает. Наверное, Раби Йоханан не сам это придумал. Есть какой-то пасук про это говорит. Он спрашивает, а что за пасук? Раби Йоханан не сказал. Он приводит этот пасук из Таилим, который мы сейчас и рассмотрим. Сейчас вот открываю книгу Таилим. Это автор в основном Довид ха-Мелех. В основном. Тут вот такой пасук. Это 69-й перек, 29-й пасук. Тут он в контексте, Давид говорит про злодеев, про Ишаим, те, которые ему досаждали в жизни очень много. Вот он про них говорит следующее. Пусть они будут стерты, имху, не знаю, имоху, стерты, мисефер хаим, из книги жизни, и им цадиким, из цадиким, ну и касейву, они не будут записаны. Вот я прочел. Действительно, пасук говорит про книгу, только одну. Книга жизни. А, значит, вот Раби Овен, он говорит, что здесь на самом деле про три книги идет речь. Ну, интересно, посмотрим, как он это разглядел. У него, может, специальные очки были. Так. Так он объясняет, как здесь он увидел эти три книги. Он дает такую расшифровку. И моху будут стерты Мисефер Хаим из книги жизни. Он сначала просто цитирует пасук, а сейчас я прочту объяснение. И моху бисейфер, когда пасук говорит, будут стерты из книги, это зе сифрон шел решаим гемурим. Это на самом деле книга про решаим. Емурим. Дальше слово Хаим, Сефер Хаим. Зе – это книга для цадиким, Емурим, полных праведников. А окончание пасук, им цадиким логика сейву, это сейфер обычных средних людей. Вот такое он дал объяснение. Что он сделал? Он пасук, который говорит про один только сейфер, одну книгу. Он разбил на три части. И говорит, вот, пожалуйста, здесь три книги. Значит, ну, для человека, который несколько со стороны, а все, которые меня слушают, они в этой области несколько со стороны, потому что так жизнь сложилась. Значит, это кажется нелепым, странным, натянутым, высунутым из пальца. Вот, но, значит, он бы так не стал делать. Значит, надо просто понять и найти основание в этом пасуке, что действительно речь идет о трех книгах. И здесь некоторая проблема с обычным восприятием, как мы привыкли читать книги, тем, что здесь написано, в том, что это необычная книга. Надо понять. У Хумаш особенно, и вот тут Танах, во многих местах, не во всех, но во многих, есть второй, третий, четвертый план, и слова говорят сразу о нескольких. Так эти книги написаны, так они составлены. В этом их отличие от прочих. Какую бы книгу другую ни взяли, там, беллетристика или книгу по религии из другой религии, там не будет всех этих уровней, не будет всех этих гематрий, вот всего этого, того, что здесь можно обнаружить, этого нет. А люди воспитаны вот на таком прочтении, поэтому, естественно, это кажется сначала странным, придуманным. Но мы сейчас попробуем разобраться, где, почему он именно так делает, где эти три эти книги. Он нас не надувает, он на самом деле говорит, что вот здесь они есть. Так, ну давайте смотреть на текст. Текст говорит открыто про книгу жизни. Это прямое прочтение. Так, там вот кто туда какие-то люди будут записаны. Какие мы пока не знаем. Но какая-то группа туда попадает. Что это за сейфер, что это за книга, тоже не знаем. Мы формально анализируем слова. Что правильно делать, когда изучаешь Тору? Хорошо, вот есть какая-то книга, и туда группа людей записана. Продолжение пасук. И с цадиким логика сейву. А есть еще группа людей, которые с цадиким не записаны. Значит, цадиким в одной книге, эти записаны, но в какой-то другой. Так можно читать. На самом деле написано, если знать как бы специфику этого языка и то, как они построены. Так вот, оказывается, есть уже две книги. Одна для это Сефер Хаим, там, по-видимому, цадиким, а другая, где нет цадиким. Но они витают в вакууме где-то, они тоже в какой-то книге. Просто не в той, в другой. Здесь используется понимание того, что куда-то человек приписан. У каждого есть своя прописка. Это общее такое понимание. И вот его применяя, так и будет читаться. Есть один сейфер, где он называется Хаим, но там, значит, Садиким. Человек это высокого уровня, это очевидно. Книга жизни. А есть еще другая группа людей, которые записаны, но не там. Садиким Лоука сейфер. Так, значит, уже две книги. А в начале что написано? И моху будут стерты. Это же третье образование. Есть разница между записанные где-то, но не с цадиким, а другие стерты из этой книги. Никакого отношения к ней не имеют. Но они тоже где-то есть, они не болтаются между небом и землей. Не в вакууме. Для них своя книга. Вот, пожалуйста, мы прочли и догадались, я надеюсь, как здесь обнаружить эти три книги. Про одну сказано открыто, а про две другие надо вот смотреть и обнаружить, что Раби Овина сделал и помог нам. Так. Вот Раби Йохан ссылается на три книги. И вот есть пасук у царя Давида, который тоже говорит про них, про эти три книги. И он, в общем, говорит то, что и Раби Йохан этот пасук, потому что цадиким гемурим, они будут записаны лехаим для жизни, моментально. Решаем гемурим сказано у него, что они будут моментально тоже записаны на смерть, но здесь сказано стерты. Они вот в такой сейфер написаны. Как туда попасть? Я не советую. Там очень плохо. Там нечем дышать. Но надо быть стертым абсолютно из той книги. Никакого касательства к ней не иметь, к этой высокой книге. Вот простое понимание. Ну и дальше есть спектр между этими двумя книгами. Третий, значит, сейфер, третья книга. И для того, чтобы там с ним идет разборка 10 дней. Значит, ну вот перед нами теперь будет несколько вопросов. Первый вопрос, а что за такая, что за книга такая, скажем, Сефер Хаим, книга жизни. Ну и, соответственно, две другие. О чем мы здесь говорим? Это же не книга, вот в нашем понимании обычном. Значит, ну, это понятно как раз. Непонятно только в каком смысле. Что это за книга? Пасук не говорит. Он же про три открыто не говорит. И что делать? Сочинять самому неохота. Потому что у меня нет большого имени. Это те люди, которые имеют большие имена, они могут себе такое позволить. Сказать и все. Им верят. А, значит, мне надо изучать Гемору. Давайте прочтем Гемору и посмотрим, где в ней указание на то, что такое этот цифр. Ну, я прочел уже, но прямым текстом явно не сказано. Но все-таки как-то завуалировано. Ну, давайте снова читать. Перед нами вопрос разобраться, а что же на самом деле происходит. И первый вопрос, а что это за книга? Что за сейфер такой? Ну, давайте читать сначала. Раби Йоханан сказал следующее, что три книги открываются в Рош а-Шана. И дальше речь идет о суде. Шрошан – это день суда, начало суда. Так. Рош а-Шана. Что мы знаем про Рош а-Шана тут? Это всем известно, кто читал Тору. Это праздник сотворения мира. В этот день творение вышло на свет. И тот, кто сотворил творение, Творец мироздания, он и ведет это творение по циклам, по годам. Каждый год наступает пересмотр. А что же там происходит у людей в творении? Значит, ясно, что он смотрит не только 3 раза в году. Но вот Рош-Ашана начинается в такой серьезный пересмотр, серьезная корректировка, как дальше оно должно развиваться. Значит, он сделал творение, и в центре творения стоят люди. В основном народ вот этот, которому мы принадлежим, в центре, если говорить про центр. Значит, ну и ясно, тогда надо смотреть на людей. Но как смотреть? Смотреть можно по-разному. Рош-Ашану смотрит с точки зрения творения. Что значит посмотреть на человека с точки зрения творения? Вот человек живет, он вычерчивается в результате его движения в году, его линия жизни. И где она вычерчивается? Она не в вакууме вычерчивается, она в творении. Потому что человек имеет дело с творением, мы живем не в пустом пространстве, мы же в творении. То, что мы делаем, и наши места, которые мы занимаем, это все в творении. Так вот, судья, Даем, смотрит на линию жизни людей, это какое место у них в творении. Значит, когда человек живет, обычно он перед ним другие проблемы. Какую картину написать, какую теорему доказать, какую то, там ребенок еще есть, проблемы теперь. Много-много вещей, которые занимают человека. Вот есть такой взгляд сверху уже, где вот эти все для нас важные очень вещи, а там они, может быть, и не интересны совсем. А принимается внимание вот эта линия, которая прочерчивается в результате вот всех этих вещей. Творение. Идет суд. Дальше ясно, что когда судится человек, вот эта линия рассматривается, прежде чем вынести вердикт, а каково должно быть продолжение этой линии? Как ее так скорректировать, чтобы оно пошло правильно по воле Творца? Все-таки, что не хочет, чтобы, знаете, дали Бахиру выбор и делай, что хочешь. Он ответственный за движение творения. Так? Вот, так, значит, ему надо посмотреть, а как правильно направить эту линию. И тут учитывается не только она сама по себе, но и как она вычерчена. При этом не принимается внимание, какой завтрак человек поел на там, третьего дня. Это не играет никакой роли. Но другие вещи, которые входят, влияют как-то на эту линию. Смотрим, а как они получены? Человек делает какой-то поворот, зигзаг. Ну, он не праведник. Он может сделать зигзаг. Но важно, как сделать зигзаг. Это очень важный момент. Когда выносится вердикт, судья смотрит не только на саму эту линию, но и как она была прочерчена. Это очень важно. Иногда нас лишают даже выбора, у него другой план. Так, ну, если человек сделал что-то плохое, а в это время он, в общем-то, был не ответственный за это, по сути, он бы так никогда не сделал. Ну, так это будет принято на суде во время вердикта. Будет принято внимание. Или наоборот, человек сделал что-то очень хорошее, а чем руководствоваться? Может, он деньги хотел заработать. И цена этого хорошего резко падает. Ну, так или иначе, вот со всеми этими факторами сопутствующими, выносится вердикт. А тут принимаются какие-то решения очень важные, которые могут случиться с человеком. Ну, вот про один из них я уже рассказывал, там человек потерял работу, он обрадовался этому. А другой, вот в Америке у меня был один из учеников, Айзек его звали, он уже ушел из мира. Так у него, он мне говорит, у меня был прекрасный голос. Я шел на оперного певца, он, кстати, левит был по происхождению. Они как раз пили там. И вот как-то случилось, что он потерял голос. И он сильно расстроился. А потом возглавил судьбу творца, мироздания. Нет, у меня рухнула карьера оперного певца. И я стал изучать Тору, там вот такие вещи. Ну, как изучать? Знакомиться, и целый путь по-другому пошел. Не стал этим певцом. То есть как-то можно повлиять денежно, другими способами, на то, как пойдет эта линия в новом цикле, в наступающем году. Так, так вот, значит, что мы отсюда видим? Поскольку этот цифр, который открывается, он открывается именно в Рош-Ашана, значит, мы уже отчасти можем ответить на этот вопрос. Этот сейф, он как-то связан с самим творением, и там прочерчены линии жизненные людей. Строчки там написаны, условно говоря. И что ж там написано? Вот информация про человека идет. Но не с точки зрения, как человек сам на себя смотрит, кому охота смотреть, и что у него важно, что не важно. Приоритеты иные. Приоритеты то, как он вписывается в творение. Надо здесь что-то менять, если надо, то как, или оставить как есть. Пусть дальше так же, значит, мается или наоборот процветает. Ну вот смотрит на то, как человек вписывается в творение. Это полезно, значит, иметь в виду в Рош-Ашану. Что-то эта информация про этот сейфер же первый есть. Вот там вот это вот написано. В каком смысле написано, не ясно. Ясно, что не буквально. А как? Что это за область там? Вообще, если так, скорее всего, есть такая область. А где она там расположена? Что в пространстве? Значит, вот этими вопросами мы точно заниматься не будем. По простой причине, чтобы не сочинить чего-то. Лучше остаться с вопросом неотвеченным, чем заняться сочинительством. Что эти сочинительства, они очень вредны. Вот. Но мы будем получать как бы информацию про этот сейфер. О чем он? Вот первым мы уже получили. Это сейфер, который говорит о том, как человек вписывается в творение. Дальше мы говорили, что Всевышний контактирует с человеком в подавляющем большинстве случаев через творение. Значит, он здесь тоже должен как-то присутствовать. В этой книге. Именно он судья, он судит. Судит на основании вот с учетом творения, как мы только что выяснили. Почему там место какое-то? Давайте посмотрим, попробуем нащупать это место. Почему вообще-то то, о чем толкует Раби Йохан, и мы говорим, называется книга. Сейфер. Что такое название? Это же не книга на самом деле. Ну, можно сказать, что там, поскольку линия жизни людей, это и записи. Так можно сказать, это будет правомерно. Это первое приближение. Это приближение хорошо для слова книга. К, К, Н, И, Г и там А. Вот для этого слова. У нас это по-другому написано. У нас написано Т, тремя буквами самых фей рыш. В этом должна быть обязательная информация. Цифр. Ну, посчитаем гематрию. 340. Значит, 340. Что это за число? Ну, это как 34. 340, 34. Та же самая идея. А что такое число 34? Ну, надо уже знать что-то из высокого учения. И там это так, вот есть имя Юткей Вавкей. Мы знаем, как оно пишется. Ют, потом Кей, потом Вав, потом снова Кей. Но есть имя, которое также произносится, но другими буквами. Алов, Далат, Нун, Ют. Обычно его переводят как «господин» в переводах. Ну, те, кто знает, владеет ивритом, они понимают, что так происходит. Это близко к обычному употреблению. Так вот, но на иврите произношение то же самое. Это отношение к Богу, только у него как бы два имени, которые между собой связаны. И в чем здесь связь? Вот связь в том, что имя вот это Алаф Далат Нун Юд, оно является внешним по отношению к имени Юд Кей Вав Кей. Это как у человека есть душа и есть внешняя часть нефеш, человеческая душа, нефеш, человеческая нефеш. Это вот место как бы имени Алаф Далат Нун Юд в человеке. Нефеш. Так вот это имя, оно связано с числом 34. Каким образом? Ну, способ такой. Само это имя, оно имеет четыре буквы. Алаф Далат Нун Юд. Дальше каждую букву можно записать по ее произношению. Первый Алф. Ее можно писать как Алф Ламат Фей. Так она произносится. Следующая буква Далат. Ее можно записать как Далат Ламат Тет Тав. Ну, каждую букву расписать, как она произносится. А потом не остановиться на этом, но и каждую из получившегося ряда, их уже получилось больше, 10, по-моему, снова расписать, как произносится. Да, вот в этом последнем ряду окажется ровно 34 буквы. Это вот число 34, оно связано с этим именем Творца. На третьей строчке, на третьей, значит, идти вот так по расшифровке, на третьей нижней строчке. Это по концепции из того учения вход Всевышнего в творение в этом своем воплощении. Можно входить через имя Луким, концепция Ашем Луким. А есть вот концепция Ашем и вот это имя. Разница в том, что это более глубокий вход. Луким – это описание внешней части творения, а это уже имя самого Творца, и значит, на этой внешней части его внутренняя составная. И вот это слово «сейфер» – 340 гематрия. Что мы говорили, у нас был вопрос – должен быть здесь где-то и Всевышний. Он судит через творение. И где же он здесь есть? А вот само слово «сефер» на него и указывает. Если посмотреть на буквы этого имени, Алаф, Далат, Нун, Ют, отбросим Алаф в сторону, останутся буквы Далат, Нун, Ют. Это слово «дин», «суд». Очень уместно к Рошашане и к сотворению, значит, мира, что это одни и те же самые силы участвуют, значит, одно и то же имя. Вот и говорят нам, Рошашана открывается сейфер. И, значит, судья смотрит. А вот тут и есть слово сейфер соотносится по гематрии с именем, ему сказали, а там есть вот один. Мы имеем Рошашану Дин. Как творение создавалось через это имя, через силу Дин. Основная сила была при создании творения. Так и управляется здесь же. И там еще буква Алов добавлена. И Ализа поясняет, что Алов, ну, это пнемиот, это внутренняя составная всех других букв. И этот суд, он идет не от концепции как бы Луким, а наоборот, с внутренней стороны, от имени Юткей Вавкей, от имени Ашем. Что мы, разбирая слова, понимаем, а что же здесь приходит? Что такое этот сейфер, мы не знаем. Я говорю, и не будем даже вдаваться в это, чтобы найти, ошибемся, чтобы не было никаких ошибок. Вот мы начинаем получать информацию о нем. Это сейфер, через который идет Дин. И Дайн – это вот творец мироздания. Он судья. И вот через это имя он судит. Не через имя Луким, а через это. Это внутренний суд. Что он имеет дело с людьми, с душами. А это внутренняя часть творения. Поэтому вот эти силы верхние задействованы им, которые отвечают за внутреннюю, где на внешнем уровне, что мы там где-то внизу по отношению к нему, на внешней части. Так, дальше. Дальше здесь сказано про вот этот сейфер, в котором с которой Раби Йохан начинает. Он начинает сефер для Цадиким Гемурим. По-видимому, это главный сефер. Почему он с него начал? Дальше. И сам пасук царя Давида тоже говорит открытым образом про этот сефер. Сефер Хаим, сефер жизни. Почему же как тут понимаем, даем некоторые характеристики этой книги. Это книга, в первую очередь, творения, людских линий. И вот мы увидели, как творец мироздания к ней относится. Действительно, в Рош Ашана оно и открывается, что Дин, основной идет в этот день, главный Дин. Теперь дальше сказано в Геморе, что они там, эти праведники, записываются на жизнь. А у царя это названо Сейфер Хаим. Сам Сейфер – это книга жизни. Что-то надо понять, а что же это такое, книга жизни? Несколько называется ассоциация с Эйц Хаим, дерево жизни, Ганейден. Вейден Ганейден Эйцхайм, дерево жизни, древо жизни, это не то, что плоды на нем живые, оно само по сути живое. Оно так и называется, Эйцхайм, дерево жизни. И это вот центр сада, значит, оно давало жизнь всем остальным деревьям сада, всему творению. В каждой аспекте творения, отдельном дереве, присутствовало это влияние от Эйцхайм. Поэтому оно и было живое. И, соответственно, от Эйцхайм, оно имело контакт в центре со всеми деревьями. То есть в нем не просто вот была жизнь, а еще в разных ее нюансах, оттенках, разных деревьев, только специальное дерево. И вот здесь мы имеем нечто похожее. Книга жизни. Ну, что это за специальная книга, жизнь такая? Это вопрос. И Мор говорит про это, а что это такое? Давайте вооружимся тем, что мы уже знаем. Ну, рабочая концепция у нас на занятиях. Это целым луким. Человек сделан по образу Творца. И, соответственно, творение тоже имеет этот образ. Тогда творение в той части, которая называется вот Сефер Хаим, книга жизни, отвечает человеку. В нем тоже есть вот эта часть, которая связана именно с жизнью, которая сама по себе жизнь. Книга жизни, у человека есть вот такой аспект, который сам по себе жизнь. И что же это за аспект? Ну, ясно, что это не пальцы, не череп. Это душа человека. Она живая, сама по себе. Ну и тут есть два источника этой жизни. Животная душа или человеческая душа. Каждый несет в себе жизнь. Когда мы говорим с Цадиким Гемурим, ну, по-видимому, речь не идет о животной душе. Это высокий уровень развития. То есть мы говорим про источник жизни, и аналог ему – человеческая душа. Дальше в этой человеческой душе есть своя градация. Мы не просто говорим про больших людей, а абсолютных. Человек в душе, который есть у человека, есть своя градация. А именно три уровня – нефеш, рух, нешама, возрастающий. Каждый уровень имеет свою жизнь, но нешама, она имеет наиболее высокий, более близкий к небу. И поскольку мы говорим о самых избранных здесь, то надо взять за основу нешаму именно. Этот источник жизни, если мы говорим про абсолютный. Так. Но здесь надо сделать определенную оговорку, которая важна, и люди могут не понимать все, но это естественно. Люди думают, о, значит, Цадик Гамур, это абсолютный праведник, что очень-очень высоко. Это не совсем так. Там тоже есть своя градация. Аристотель пишет, что человек может прийти в этот мир, про евреев он пишет, и у него вот один уровень нефеш только, и все. Вот такая часть души к нему пришла внутрь, когда он родился. Или нефеш и рух. Такое тоже может быть. Он имеет две части души у себя. А есть такие, которые три имеют. Но это уже не так часто. Так вот, дальше есть такой нюанс. Возьмем нижний уровень, нефеш. Причем человек вот таким родился. Все равно его можно зачислить в категорию Цадик Гамур. Абсолютный праведник, который связан с этим источником жизни. Почему? Потому что правило такое. Вот эта нефеш, которая есть у человека, она тоже разбивается на три части, она может быть, так сказать, разных уровней. Так оно и есть, так оно устроено. И вот в этих трех уровнях есть верхняя часть, которая подключена к этой жизни. Уровень может быть иной, конечно, потому что это все-таки нефеш только. Нижняя часть души. Но там есть высокое проявление ее. Поэтому человек, который пришел в мир только с нефеш, он имеет возможность разработать, если это нелегко, но вот добраться до этой верхней части своей нефеш. И там он попадает в эту категорию Цадиким Гемурим. Там жизнь. На этом уровне только. И надо понимать, что Гакодеш Борогу создан мир не для ангелов. Людей. И здесь есть разнообразие, разные уровни. Он хочет исправления, так он захотел, вот такой план, на каждом из этих уровней. На каждом. Ну и, соответственно, дает возможность на каждом из этих уровней быть исправлен, что мир надо исправлять на каждом из уровней. Это его план. Поэтому, и вот может быть Цадик Гамур на уровне вот таком, на уровне нефеш. Но он имеет вот этот высокий уровень, как бы нешамат нефеш. Нешамат нефеш. Ну, тот, который впадает в эту категорию, он определенно будет входить в эту группу, в эту книгу. Что мы выяснили, что это за Сефер Хаим, что так же, как у человека есть это разбиение, эти уровни, в творении оно тоже есть, оно то же самое, что они идентичны. Но в творении тоже есть вот эта высокая часть, которая отвечает на шаме творения. И если человек вот связан вот именно с тем, с той областью, значит, он входит в эту книгу, будет записан. Творение поворачивается к нему вот этой его, ее стороной, вот этой частью. И через эту часть, как творение обращается с человеком, это на самом деле Всевышний обращается с человеком. Мы это изучали. Человеком обращается лишь творение. Если человек на уровне вот том, Цадик Гамур, вот тогда, значит, он и будет получать такой сервис обслуживания сверху. Ну и отсюда будут, значит, последствия. Какие? Ну, первое, если человек принадлежит этой книге, книге жизни, а именно этому верхнему эшелону творения, тогда ясно, что он связан с Творцом не на словах, а по существу. Он имеет туда специальный доступ, он близок ко Всевышнему. Близок к этому источнику жизни, так же, как нешама, ближе, чем другие части Творцу. И, соответственно, влияние на творение Ноя. Он сам как бы, он несет свет. Есть люди, которые говорят, что вы должны нести свет. Евреи несут свет в творение. Бла-бла-бла. Так говорят люди, которые, они не знают, что такое свет. Они занимаются распространением света, популяризацией света среди других народов. Нет такого в иудаизме. Хочешь, пожалуйста, приходи, мы тебя примем, если хочешь. Вот это и есть. А так, что бегать за народами, такого нет. А как эти люди несут вот эти с Гимурем, как они несут свет в творение? Ну, есть разные способы. Совсем не обязательно иметь для этого имя высокое, большое, греметь, так сказать. Есть концепция цадик Нистер, скрытый цадик. Он влияет на тех, которых он знает как-то. И в основном влияет, так сказать, на верхней области творения. А это, там сколько света, он с ним связан со светом, значит, через него свет приходит в эту область творения. А дальше уже как-то распространяется здесь. Вот невидимая работа, которую эти люди делают. Привносить свет в творение. Это главное. Дальше они хорошая защита для народа от ра, от негативной силы. Потому что коэх ра, он не переносит напрочь этот свет настоящий, истинный. Это защита. Иметь таких людей в народе – это хорошая основа для того, чтобы можем продолжать делать наши вещи. Чтобы мы имеем протекцию наверху. Влияние на то, что происходит, они имеют через верх. что подключены к верхнему эшелону. Дальше я сейчас хочу рассказать эпизод про один сон моей жены. Она мне рассказала с большим удивлением это. Сон был такой. Это сон был из тех, которые такие значимые. У нее такое случалось. Значит, сон был такой. Она говорит, что вот я там где-то наверху, там карта Эрец-Исраэль, и над ней склонились люди, как генералы, которые решали судьбу, что там будет происходить. Она говорит, я была одна из них, из этих людей. Я себя видела среди них. Я ее спрашиваю, а ты меня там не видела? Нет, говорит, тебя там не было. Ну. Вот. Значит, вот они влияют, эти большие души. Я не видел в жизни своей более скромного человека, чем она. И после этого сна тоже ничего не поменялось. Все это была природа. Тут никакого противоречия не было. Видела, видела, ну и что? Я ей говорил несколько раз, знаешь, что евреям везет в жизни, имел в виду себя. Специальная жена. Вот. Она мне говорила сейчас, тебе повезло. Ну, по разным параметрам. Я говорю, да, евреям везет в жизнь. Это был одно из самых больших везений. Так. Так вот, роль этих, значит, с Азиким Гемурем. Дальше. Дальше некоторое замечание, которое может показаться странным. Но я приведу доказательства. Вот что я не хочу, это быть голословным. И всячески это избегаю. От себя не говорю, я просто изучаю то, что написано. Это считаю большим достоинством. Так вот, факт, который может показаться для уха странным, но я докажу, что на самом деле так, имеет место. Не, значит, Садик Гамур, он не имеет за плечами крылышек. Это не как ангел. Светлое создание, которое порхает с одной кочки на другую. Он вполне может делать плохие вещи. И тем не менее будет Садик Гамур. А именно, иметь контакт вот с этой частью творения и быть в той книге, туда прописанном. Примеры. Два примера приведу. Один пример – это Давид Хамелах, царь Давид. В книге описано, что у него был грех очень большой. Это история с Батшевой. Но нет никакого сомнения в духовном уровне этой души. Он был любимым Творцом. Он явно был цадик Гамур. Открыть Сефер Тейлим хотя бы. То, как это скрыто, может, написано Сефер, да даже и открытым, но показывает исключительность этой души. То есть вот пример, когда может быть сделана плохая вещь, и тем не менее он в этой книге Цадиким Гемурим. Что душа такая. И жизнь такая. Один раз он упал, может, даже больше, мы не знаем. Кстати, вот в книге Зоэр идет как бы такой диалог между Медоздин, Сатан там, и Всевышний. Вот у них дискуссия. Засудить Давида за этот проступок или нет? И Зоар начинает приводить аргументы в пользу того, что Давид не виноват на самом деле был. Одна из мотивировок была такая, что вот это был его зивук, это предназначено было ему эта женщина. Не мужу Ури, а ему на самом деле. Он взял, что ему принадлежит, он не мог удержаться в этот момент, насколько было это его создание. Ну, там идет целая дискуссия. И, что мне странно, в этой части Зоэр, с чем крайне мне трудно согласиться. А именно, если почитать Танах, то ему Всевышний предъявил вину не саму эту Майсу с Батшевой, не это, а то, как он поступил с ее мужем. Там пророк Натан ему пришел и стал говорить про овечку, которая была одного человека. У царя там было много, а у человека одна овечка, и вот он, царь, отнял у него эту овечку. Вот что было главным проступком Давида, а не сама эта история. Он был косвенным убийцей этого человека. Исключительно своих личных побуждений. Ему так было лучше. Это ему не было прощено. То есть, ну как не было прощено? Он за это поплатился, вот так скажем. Это прямо в Танах написано. Слово Натан этот пророк не сказал про Батшеву в тот момент. Вот, поэтому, ну, Зоэр рассуждает вот в той области. На самом деле, простор был не в этом главное, а в другом. Как он появился после этого. Вот это один пример. Человек может сделать большой грех, вот, косвенное убийство другого, а тем не менее сомнения нет. Человек не просто косвенное, а умышленное. Он поставил ситуацию, когда у того ему некуда было деться просто. Так, другой пример. Еще более впечатляющий. Это уж совсем впечатляющий будет. У нас был цикл лекций про Мешиах, и там я эту тему поднимал. Мешиах бен Йосеф. Ну, ясно, что выше душ, чем у него, не бывает просто. Но и у пророка Ишайову, и у пророка Ирмеяху написано, что до того, как к нему пришло вот это излечение, он был больным человеком. Больным и на физическом уровне, и на внутреннем уровне. Он далеко не был праведником в обычном понимании. Это во многом была не его вина, потому что это был замысел Творца. Он по рождению дал ему этот недуг. Ну, пожалуйста, садик Гамур, первый из остальных, и плохие вещи делает. Болен. И внутри, и снаружи. Почему Всевышнего поразил и снутри, и снаружи? Потому что творению нужно искупление на обоих уровнях. Поэтому эта душа, она и мучилась на обоих уровнях, на двух уровнях. И еще правило говорили, не, так сказать, он искупал, искуплял, что другие творили. Ну вот, пожалуйста, еще пример, я бы сказал, самый красноречивый, когда может быть человек абсолютным праведником, цадик гамур, входить в эту категорию, потому что он действительно связан с верхним пространством, это вне сомнения, и в то же время начать делать вещи, которые не положено делать, мягко говоря. Так вот, надо, значит, снять розовые очки и смотреть на вещи, как есть. Суть цадик гамур – это в том, что он подключен вот этой к области. И творение, и с творением общается на разных уровнях. Он может на нижнем уровне тоже, как Смеших, например, или Давид. Колени к нему поворачивалось уже другой совершенно стороной. Но тем не менее, он имеет дело отношение к этой верхней области. Вот такой будет Цадик Гамур. Это определение. Мы спрашивали в начале занятия, что такое Цадик Гамур? Есть просто цадик, праведник, а есть вот такой специальный. Вот специальный, который подключен вот к этой верхней части творения. Так. Дальше. Ну, теперь тут, чтобы выяснить эту роль Цадик Гемур, мы посмотрим, раз мы заговорили про это, мы посмотрим на это в числах и по буквам. Я знаю, что многие это любят, но сейчас мы этим займемся. А без этого не обойтись. Если хотим знать, значит, понимать вот про эти вещи, то язык про это говорит, поэтому обойти язык – это значит многое не понять. Само по себе слово «цадик». Цади далат ют куф. Разбиваем на две части. Куф цади и ют далат. Вот это четыре буквы на две части разбили. Это два отдельных слова. Куф цади – это слово конец, кат. А юдал – это яд, рука. Вот Цадик Гемур, он связан с концом, кац. Что за конец? А вот есть нижний-нижний уровень у Творца, который корень для творения. Это конец. Там как раз это имя Алов Далат Нун Ют. Это середина этого имени, этого уровня, центр. Так вот, в слове Цадик есть указание на этот уровень, а дальше Ют Далат – это слово яд, рука. Рука – это символ действия. Голова – это мысль, а рука, она приводит их из мысли в исполнение действия же. Видите, я руками вращаю. Почему я вращаю руками? Это помогает. Это вот такое, что то, что варится в голове, оно выходит наружу, как, а вот через руки. Я однажды попал, когда в Америке был в самом начале, на лекцию одного рава. Я хотел послушать, он стал на идыш говорить, а я не знаю идыш. И он говорил час примерно. Я час неотрывно следил за его жестикуляцией и за звуком голоса. Ничего не понимаю, но я получил большое удовольствие. Потому что то, что было, голос и вот руки, это продолжение его мысли. Но я не улавливал мысли, не понимал, но видел воплощение так, внешне. Так вот, значит, этот цадик. Яд – это воздействие, это рука действия уже на корень творения. Это связь с этим именем. Это творение его в высшем уровне, там, где вот это есть эта область, нашама творения. Мы видим то, что мы говорили, про что. Оно в самом слове «цадики» заложено. В буквах. Дальше, ну, будем считать теперь, вычисления простые будем делать. Гематрия слова цадик 204. Возьмем число 248. Это полнота органов творения, человека, творения то же самое. Полнота творения. Мы говорим, что цадик, он связан с корнем творения, вот этого уровня цадик. Там, жена с генералами сидела над этой картой. Это вот там решалась судьба. Генералы там были. Вот. Так, Разница между этими двумя числами 204 цадик и 248 корень творения по уровню органов или по уровню мицвот, то же самое. 44. 204 плюс 44, кажется, будет 248. Очень просто. А 44 гематрия слова дам, кровь. Какое место кровь занимает в органах человека? 248 – это количество полнота органов человека. И там он говорит, дам, кровь. Это живая сила, которая от источника жизни переходит к разным, ко всем органам. А вот место цадик в творении. Он подключен к верхнему эшелону творения, как мы говорим, хаим, жизнь, сефер хаим. И вот он распространяет это свое подключение по творению. Мы видим, в числах отражено в точности то, про что мы говорили. Дальше возьмем другое число, которое про полноту. 365. Это количество числа, отвечающее уже мицвот негативных, или количество дней в году, что угодно. Какое здесь соотношение между будет цадик 204 и этим 365? Тут разница будет 161. Сложите 204 плюс 161, как раз получится 365. А что это за число 161? А вот это имя Геулы. С этим именем Моше пришел к народу. Они спрашивают, кто тебя послал? Скажи нам. Ты говоришь, пригулу какую-то? А кто тебя послал? Он называет это имя Алаф Кей Ют Кей. А это имя, если расписать, вот как оно по буквам произносится, кажется, даст эту гематрию 161. То есть мы видим, что цадик, гомор вот этот, он связан с геулой. Это корень оживления. Гула – это новая жизнь, другое качество жизни, другое понимание. Это жизнь внутри, которая стоит понимание. Разум, дат. Это вот место цадигамур. Видишь, он влияет на творение. Мы видим, числа именно это отражают. Он своим бытием в творении – это вот элемент геулы, который мы имеем. Вот. Ну хорошо, сейчас мы остановимся. И на следующем занятии мы будем говорить про две другие книги. Пожалуйста, какие есть вопросы?